Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Все большую популярность набирает новое развлечение на просторах глобальной паутины. Трэш-стримы привлекают внимание молодежи. Одни в прямом эфире истязают себя и своих партнеров, другие готовы платить деньги, чтобы были выполнены их извращенные желания. Почему это явление столь популярно? С нами на связи социальный психолог Наиля Бирарова. Здравствуйте, Наиля.
Здравствуйте, Дашенька.
Ну вот в последние годы очень много явлений вошло в нашу жизнь. Люди повзрослее не всегда успевают в них разбираться. Давайте начнем с того, что разберемся, что такое стримы и что такое трэш-стримы.
Ну, это люди, которые не соответствуют обычным стандартным нормам поведения, правил в обществе, в социуме. Это люди, которые, ну, давайте называть вещи своими именами, не обладают моралью и ценностями. То есть это люди, которые всегда ведут себя из ряда вон и пренебрегают в кавычках правилами, догмами, стереотипами, существующими в обществе, которые вызывают к себе повышенное внимание какими-то нестандартными, неприличными, несуразными действиями.
А почему это привлекает такое ажиотажное внимание? Ведь получается в таком случае, что те, кто смотрят вот эти ролики, да, вот эти эфиры и ролики позже потом, тоже получается столь же приверженные морали общечеловеческой.
Те, кто смотрят ролики, это скорее наблюдатели, которые не могут себе в жизни позволить такой неприличной роскоши, но хотя бы они могут за этим понаблюдать. Это так же, как, например, человек, болеющий за футбол, он не может находиться внутри поля, он не может играть, поэтому все, что он может делать, это болеть, быть активным, вовлеченным, но наблюдать извне, желая при этом быть, конечно, внутри самого процесса, но есть какие-то «но» внутри, которые мы это не позволяют сделать.
Если касаться личности вот этих самих трэш-стримеров, вот что у них внутри, что у них в голове, что им, может быть, не додали или, напротив, это какая-то вседозволенность и распущенность, что они устраивают такие эфиры? Что ими правит, когда они там на бутылку садятся, газовыми баллончиками распыляют друг на друга? Это что?
В первую очередь, это непроработанные детские травмы. Это одна из версий. Возможно, в детстве какой-то из родителей, либо кто-то старший наставник, может быть, бабушки-дедушки, может быть, педагог в школе, проявляли к ребенку излишнюю агрессию. И ребенок из своей беспомощности никоим образом не мог себя отстоять. То есть он не мог себя защитить и обозначить свои границы. В связи с этим у него эта травма осела внутри, в психике. И, будучи с неокрепшей психикой в детстве, он не знал никаких способов преодоления этой травмы. Поскольку травма, естественно, не пролечивалась с проводником, сопроводителем, с наставником, с психологом, когда человек вырастает, его психика становится более окрепшей, и он чувствует в себе силу, ресурс на подсознании, на подкорочке. То есть это совершенно бессознательное действие. Он чувствует в себе силу мстить миру, но его подсознание на самом деле мстит тому взрослому из детства. То есть он делает сумасшедшие действия, теша свою травму и давая ей право жить и право быть. И он даже здесь не представляет себе картинку последствий того человека, над которым он издевается, либо если это он. Это в чистом виде незащищенность в детстве. Кто-то его позицию не отстоял, кто-то не дал ему базовое чувство безопасности. И сейчас, когда он вырос, он всячески путем своего проявления в социуме пытается эту травму свою закрыть. Но, к сожалению, пока эта травма не будет исцелена, проработана и запечатана, закрыта, человек будет себя вот таким образом в социуме вести и, ну, наверное, причинять вред другим людям.
А это может быть у мотивов трэш-стримеров обратная сторона медали, да, в качестве мотивации? Напротив, абсолютная вседозволенность со стороны родителей. И, ну, вот встречала таких детей и неоднократно, и в своей жизни, и мимо, что называется, проходили. Когда ребенок совершенно неуправляем, его другие взрослые пытаются как-то одернуть, а я же мать, кидается на защиту и говорит, не трогайте мое дитё, ему все можно, я так воспитываю. Вот это может быть обратной стороной медали, вот это может подталкивать вот к таким вот эфирам.
Опять же, в том числе для поддержания своей внутренней безопасности. То есть, когда ребенок в детстве чувствовал вот эту вседозволенность, и это для него и было вот этим ощущением вожделенной безопасности. То есть, его детство и есть показатель, лакмусовая бумажка. И если в детстве ему все разрешали, то он продолжает себя также вести без тормозов, беспредельно, без границ с другими людьми, дабы сохранять свое ощущение вот этой вот безопасности внутри семьи. Но с другой стороны, когда мы уже взрослые, когда мы уже можем брать ответственность на себя, когда мы уже можем принимать самостоятельные решения, здесь нужно думать о том, насколько человек адекватен, ведь он примеряет свои действия на момент здесь и сейчас. И он где-то понимает, что его действия не вполне совпадают с временем, в котором он находится. Он же взрослый, ему не 12, не 15, не 9 лет. То есть он, в принципе, где-то понимает, что он таким образом мстит, возможно, своим взрослым. Возможно, он подтверждает свою самость в этой жизни. Возможно, он просто неосознанно проживает свои травмы. Может быть, был прошлый опыт в отношениях, где его сильно покоробили, сильно обидели, сильно унизили. И он таким образом проявляет свою несостоятельность в прошлых отношениях. То есть он показывает, что он властелин мира, он доминирует, он подчиняет своей воле других людей, грубо говоря, тем самым побеждая смерть. То есть он ставит себя таким властелином, повелителем. И это тоже психологическая проблема, скорее уже даже психиатрическая, которая должна лечиться медикаментозно, потому что это уже не просто отклонение, где можно с человеком побеседовать, сделать какие-то техники, практические проработки, а здесь уже важно медикаментозное вмешательство, чтобы его вот эта нейропластичность мозга включилась и начала создавать новые нейронные связи. У такого человека сейчас в моменте, конечно, отсутствует связь действия, ответственность, отсутствует связь причинения боли другому человеку равно причинение боли себе. То есть у него совершенно нет понимания происходящего в моменте. Он просто испытывает вот эти эмоции в риске, в какой-то повышенной ситуации, где у него адреналин вырабатывается. И этими эмоциями вожделенными он и живет в моменте, не думая об ответственности и о той боли, том вреде, который он причиняет другому человеку.
Наиля, все мы так или иначе, взрослее, получаем какие-то психотравмы, да? Ну, невозможно взросление без Конечно. Этого. Кого-то травят в школе одноклассники, кого-то там не взлюбил какой-то учитель, кого-то отвергли первая любовь, стала встречаться не с ним, пятиклашкой, а с восьмиклассником. Так или иначе, все мы через это проходим. Но ведь далеко не все из нас становятся вот такими трэш-стримерами, готовыми причинить вред как себе, так и окружающим. Вот от чего этот момент зависит? Почему кто-то уходит вот в эту свою боль, в эти свои обиды, а кто-то справляется с ними, становится сильнее и живет дальше, причем живет прекрасно.
Вы абсолютно правы, очень хороший вопрос, Дарья. Дело в том, что это уже индивидуальные особенности каждого человека. Это индивидуальные особенности психики человека. Насколько его психотип соответствует тем трудностям, которые на него взвалились. И каждый характер, каждый темперамент. Люди позитивные, они, знаете, да, вот трое смотрят на лужу, один видит грязь, другой видит луну, третий видит себя. От чего это зависит? Это зависит от того, насколько внутренне мы готовы справляться с этими трудностями, насколько мы готовы преодолевать, насколько мы готовы духовно расти, развиваться, самосовершенствоваться. И чем больше человек работает над своим нутром, над своей душой, над своим мозгом, чем больше он тренирует себя и прокачивает изнутри, тем у него пластичнее мозг, и тем больше у него образовывается новых нейронных связей, которые отвечают за адекватное поведение. Потому что если, например, психологическое строение личности таково, что он слабенький, он трусливенький, у него преобладает уровень повышенной тревожности, то есть ему сложно с трудностями справляться, он сразу прячется в норку или в пещерку. Это одна история. Другая история, когда человек, несмотря на любые трудности, даже смертоносные, идет, преодолевает их, верит в себя и продолжает действовать. Понимаете, это очень индивидуально и зависит от внутренней наполненности человека, от его заводских функциональных настроек.
Как быть вот этим людям, кто не смог с этим справиться? Их, кроме закона, что-то может остановить или кто-то? Если брать вот те случаи, как минимум пара перед глазами проходили в новостях, случаев, когда в прямом эфире, в буквальном смысле, да, вот такие трэш-стримеры убили двух девушек. Один прям в прямом эфире ее убил, второй убил, а потом все это рассказал и показал. Вот их, понятно, их остановит закон, потому что скрины не горят, и как бы не пытались потом удалить это все из интернета, невозможно. И в любом случае закон их на какое-то время остановит. Как быть остальным, кто не попадает под рамки действия закона?
Если мы говорим о самих этих людях, тех, кто совершает вот эти незаконные действия, то, конечно, очень сложно, потому что это требует осознания человека. Человек должен осознать, что внутри него есть не просто задача, которую надо решить, а есть огромная проблема психологического характера в первую очередь. Дальше, после осознания, это дрессировка и тренировка. Человек с помощью каких-то техник, проработок, упражнений, занятий приводит в себя свой мозг, приводит свое поведение в абсолютный порядок. Но вы представляете, каких усилий это требует? Вы представляете, какая это работа над собой? Учитывая то, что человек привык быть всегда таким разбросанным, расхлябанным, принадлежать сам себе, творить беспредел, за который ему ничего не будет. Ну, 10 раз не было, ну, на 11 раз, может быть, что-то прилетит. Ну и ладно, 10 раз до этого того стоили. То есть, если у него осознанность на нуле, то мы вряд ли сможем, кроме как законным путем, его привести в чувство. Потому что человек не осознает, он не понимает, он действует автоматически, рефлекторно. И вот эти импульсы, которые ему выдает головной мозг, эти импульсы его и сподвигают к тому, чтобы делать такие неадекватные действия.
У меня есть очень серьезное опасение, что сейчас вот эта сиюминутная, весьма сомнительная, но тем не менее, слава вот этих двух молодых людей может поднять такую очередную модную волну среди молодежи. И вот действительно есть опасения, что это сейчас начнется массово. Как этого избежать?
Вы знаете, Дарья, здесь уже, наверное, вопрос внутри каждой семьи. Если это повторение идет у подростков, мне бы очень хотелось призвать родителей, ну, больше хотя бы духовного внимания уделять своим детям, немножко отслеживать, чем они занимаются, чем они живут, чем они увлекаются, в чем их интересы по жизни. И тогда родитель, становясь другом своему ребенку, своему взрослому ребенку, сможет немножко его направить, хочется в это верить. Если это уже взрослые люди, которые повторяют такие несуразные действия, ну, честно, мы с вами никак не сможем это отконтролировать, и никак не сможем им дать какие-то советы, поскольку каждый взрослый человек – это отдельная психика, отдельное сознание, отдельное поведение. Мы внутри своего общества никак не можем на это повлиять, опять же, кроме как юридически, потому что человек не отдает себе отчет в последствиях, которые несут его глупые действия.
Спасибо огромное, Наиля.
Вам спасибо, Дашенька.
А я напомню, с нами на связи была социальный психолог Наиля Бирарова.
Интервью на радио «Спутник».